Все не так, все не так, ребята.
Добрый день. Да, крайне невеселая история, пишет Люгер Максотто. Да, пишет у нас в чате. Да, это невеселые все истории, все прототипы Эдмона Дантеса. Алексей Кузнецов, Сергей Бубин, Светлана Ростовцева, все здесь. И мы сегодня будем разбирать суд над Франсуа Пику по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. Это Франция 1807 год. Один из прототипов Эдмона Дантеса.
Ну, в общем, он считается главным прототипом, и сам Дюма это всячески подчеркивал, чуть позже скажу как. Ну, а поскольку сегодня у нас такая предновогодняя передача, то сам Бог велел запустить мистификацию. Мистификация заключается в том, почему, собственно, суда не было. Что вот, хотя на самом деле жизнь Эдмона Дантеса достаточно серьезно во многих существенных деталях расходится с биографией Франсуа Пико, но вот этот момент передан точно, только мотивы несколько другие, потому что прокурор, королевский прокурор Вильфор отправляет Эдмона Дантеса в замок Ив без всякого суда, потому что он скрывает причастность своего отца,
да,
к неким там, сказать, бонапартистам, связям, некоему заговору с целью возвращения императора с Эльбы. Напомним, что Дантес будет арестован буквально за несколько дней до того, как император высадится, начнутся 100 дней, да, вернется, да, с Эльбы. Вот, это все существенно, но на самом деле эпоха была сменена. Вот есть статья сугубо научная, принадлежащая перу одного из крупнейших сегодняшних наших специалистов по истории наполеоновской Франции, наполеоновских войн, Владимира Земцова, посвященный этому сюжету, где он обращает внимание на то, что Дюма, помимо всего прочего, помимо разных задач, которые он решает в «Графе Монте-Кристо», у него там есть еще и такая идеологическая задача. В общем-то, все, что происходит в второй части романа, это июльская монархия, это вот эта Франция Нуво Ришей, откуда, собственно, слово и пойдет. Идет новых, да, богатых. Ну, а, соответственно, попадает Эдмон Дантес в тюрьму. Вот это беззаконие над ним совершается. Это эпоха реставрации.
Первая реставрация.
Первая реставрация, да, да, дальше 100 дней, так сказать. Ну, и дальше он просидит оставшееся время при второй реставрации. И это важно, что это июльская монархия, потому что Дюма важно было показать, ну, и известный, так сказать, падение нравственное Франции.
Да.
Потому что для сына наполеоновского генерала, напомню, ну, что Александр...
Всему, вообще, скажу в скобках, перечитайте роман в взрослом виде. Вот сейчас,
ну да, это я тоже
он
хотел
прекрасен.
Дать такую рекомендацию.
Он прекрасен.
Он совершенно прекрасен.
Да.
Вот, и для сына наполеоновского генерала Матье Дюма, не просто одного из там сотен генералов, а очень видного генерала, конечно, важно было показать, противопоставить вот этому торгашескому духу 30-х, начала 40-х, противопоставить, ну вот, благородство известное того времени, и тот же самый старший Вильфор, Вильфор-дедушка в романе, человек, несомненно... Да-да-да, человек благородный, принципиальный, да, сказать, критически относящийся к всему происходящему. А на самом деле, несколько сместив хронологию, Дюма забирает это дело из эпохи совершенно другой. Действительно, 1807 год.
Империя.
Апогей, собственно, наполеоновского, да, управления, империя в полный рост. И что, собственно говоря, случилось? Февраль 1807 года, и достаточно бедный, молодой еще человек, ему 27 лет, он 80-го года рождения, уроженец города Нима, это юг Франции, это департамент, да, Гар, сапожник, очень хорош собой по, так сказать, свидетельству главного и, по сути, единственного источника, о котором речь впереди, Франсуа Пико, заходит приходит в Париже, в кабачок, неподалеку от площади Сен-Эпотьен, который содержит его знакомый, его земляк, человек заметно старше, чем он сам, Матье Лупиан, уже вдовец с двумя маленькими детьми на руках, они потом появятся в этой истории, и заходит, обнаруживает, что владелец кабачка там находится вместе с двумя своими приятелями, тоже уроженцами Нима, даже не с двумя, прошу прощения, а с тремя, то есть Пико будет пятым в этой компании. Там находится тоже трактирщик, правда, менее удачливый, чем Лупиан, Антуан Оль-Алю, бокалейщик Жерв Шобар, Жерве Шобар и шляпный мастер Гийом Салари. Вот эта компания выпивает, значит, по одной версии они просто регулярно там собираются, поэтому Пико, в общем, подозревал, что он их там обнаружит, а по другой, вроде бы он даже сам их пригласил, что это было что-то вроде мальчишника, который он устраивает, потому что у него через несколько дней свадьба. И он сообщает своим приятелям, что вот он женится, и женится он на молодой женщине с дворянскими корнями. Ну, в 807 году это уже, как сказать...
Это уже можно.
Это уже можно, уже опять можно, уже вернулись во Францию из эмиграции так называемые примиримые, да, останутся только непримиримые с принцем Конде и другими, Конде и другими вождями. Вот, и... Значит, девушка богата, девушка красива, за ней дают приданное, 100 тысяч франков, это очень крупная сумма денег, там масштаб цен чуть позже будет, вы убедитесь в этом. И он весь лучится счастьем, и это, как это нередко бывает и в наши дни, вот это вот его такое состояние, оно вызывает раздражение, в первую очередь у Лупиана, видимо, он был главным, так сказать, зачинщиком всей этой истории. И после того, как Пико уходит, вот, суть по всему, они достаточно недолго там сидели, что наводит на мысль, что это все-таки была незапланированная встреча, не мальчишник, а просто вот, ну, буквально случайно это оказалось. Лупиан говорит, а вот давайте мы ему, так сказать, его проучим. Че это он такой довольный, да? Что это у него все так хорошо? Давайте его проучим. И предлагает написать донос. Говорит, у меня здесь каждый вечер бывает полицейский комиссар, он вот-вот подойдет, давайте-ка быстренько сейчас составим анонимный донос. И вроде бы как Лупиан объясняет своим приятелям цель этого доноса, ну вот его сейчас потаскают в полицию, подопрашивают, испортят ему настроение, он не будет ходить такой довольный, нос задирать. То есть вроде бы он замыслил, ну, просто-напросто такую подловатую, но каверзу. Испортить приятелю настроение. В этом можно усомниться, потому что, опять-таки, зная, как дальше будет развиваться история, Лупиан в конечном итоге через два года женится на бывшей невесте Пико, и вполне возможно, что этот план у него в голове, ну, в полном ли виде, не в полном, но уже возревал. Так или иначе, составляется донос, из которого следует, что Пико – агент всего, чего можно, агент англичан, агент роялистов, связной между шуанами Вандеи, соответственно, и заговорщиками Юга. А Юг, надо напомнить, тоже не был безучастен во времена Великой Французской революции. Слава генерала Бонапарта когда-то начиналась с Тулона, да, ну, правда, это давно было. Но, тем не менее, определенные гнезда заговорщиков на юге, особенно на итальянской границе, конечно, оставались. Ну и в результате никакого суда Пико бросают в тюрьму. На каком, собственно говоря, основании? Ну, вот люди, которые в свое время интересовались историей французской революции, они, наверное, помнят, что одной, там, далеко не главной, тем более не единственной, но одной из причин, одной из предпосылок революции, вызывавшей недовольство старым режимом, ancien режим, была практика так называемых lettres de cachet, писем, королевских писем с печатью, обычно так мы переводим. Мы в свое время, да, довольно подробно рассказывали об этом, когда речь шла о загадке железной маски.
Ну, вот с таким, разумеется, в общем-то, письмом, да, Д'Артаньян арестовал. Да?
Совершенно верно. Да, с таким письмом арестовал Фуке, да, это, да, совершенно достоверная история. Это практика ареста без всякого судебного ордера, вообще без всякой постановки какого-либо суда в известность, человека на неопределенное время по воле короля. Революция отменила эту практику, хотя надо сказать, что к моменту, когда революция начнется, эта практика уже приходит в упадок, уже, так сказать, не практикуется последние десятилетия, эти lettres de cachet, они в основном в правлении Людовика XIV, в начале правления Людовика XV это все практикуется, но, тем не менее, с ними декларативно покончено, а затем все это вернется, и во французских тюрьмах будут находиться сотни людей, арестованных без предъявления какого бы то ни было правильного обвинения, я имею в виду в наполеоновские времена, чтобы вы себе представляли, так сказать, масштаб явления, что это не какие-то там единичные случаи, оказывается, во Франции в наполеоновские времена существовало 8 тюрем для таких людей. То есть вот 8 тюрем, в том числе, кстати говоря, и замок Ив, хотя Пико не там будет отбывать свое непонятно за что наказание, вот, специально для осужденных, ну, осужденных в данном случае слово не очень уместно, для заключенных с таким вот особым секретным режимом. Ну, а на самом деле Пико окажется на тогдашней французской, но ныне опять итальянской территории, в Пьемонтских Альпах. Это крепость Фенестрель. Значит, вот там, в одном из ее фортов, это на самом деле целая такая укрепленная линия на франко-итальянской границе, вот в одном из фортов, предназначенных там, в этом форте, 40 с небольшим одиночных камер, вот там он проведет 7 лет. В два раза меньше, чем Эдмон Дантес, но, тем не менее, согласитесь, срок тоже. Ну, да, тем более для молодого человека, полного всяких радужных перспектив, надежд, всего прочего. Откуда взялся замок Ив? Значит, замок Ив взялся из биографии другого человека, который имеет непосредственное отношение к графу Монте-Кристо. Это аббат Фаря. Вот вы видите памятник этому человеку. Это совершенно реальный человек. Это его настоящее имя, аббат Фаря. Значит, где бы вы думали, этот памятник находится? Находится он в бывшей португальской колонии Гоа.
Ого.
Которую мы сегодня знаем совершенно, так сказать, в другом контексте, да, место такого достаточно беззаботного проживания и отдыха. Дело в том, что его отец, наполовину индиец, из, принадлежавший к высшей касте, касте брахманов, он был обращенным христианином и достаточно, так сказать, активным таким вот неофитом, и своего сына воспитал в глубоко религиозном христианском духе. Затем они, молодой человек вместе с отцом и братом, они отправились в Португалию. Там через несколько лет после своего приезда они будут замешаны в, ну, неком заговоре, даже попытке восстания с целью отделения индийских колоний Португалии от метрополии, то есть будут выступать как патриоты вот этих самых португальских колоний в Индии. Значит, заговор будет раскрыт, они вынуждены будут бежать во Францию. И вот во Франции Фария дважды побывает в тюрьме. Один раз в Бастилии, из которой он то ли бежал, то ли его освободило, соответственно, в числе 30, по-моему, других узников вместе с маркизом де Садом начало французской революции.
Нет, по-моему, там не было
вот
такого.
Да, вообще его биография достаточно туманна. Там в одних местах пишут, что он в тюрьме в конечном итоге скончается, в других более достоверных источниках нет. Он за несколько лет до смерти выйдет из тюрьмы и скончается уже свободным человеком. Но, в общем, почему, что, собственно, памятник изображает? Те, кто видят, видят, что он достаточно нестандартный. Дело в том...
Это он с помощью силы, он душит девушку, нет?
Нет, он не душит девушку, он ее гипнотизирует. Дело в том, что он один из знаменитых для того времени практиков и, кстати говоря, теоретиков, то тоже того, что в начале 19 XIX века называют магнетизмом, то есть он гипнотизер, и вот, собственно говоря, в этом качестве, как известному врача того времени и как патриота своего родного штата Гоа, соответственно, ему памятник установлен. Но никаких богатств, тем более сказочных, за ним не, так сказать, водилось. Поэтому аббат Фария, его имя и его место заключения – это, так сказать, вклад в роман, но остальные детали из другой оперы. Что за человек на самом деле в гораздо большей степени может претендовать на то, чтобы считаться прототипом аббата, мы не знаем, даже предположительно, его имя неизвестно. Известно только, что он итальянец. Известно, что он прелат, он действительно, так сказать, занимал в католической иерархии некое, ну, такое среднее достаточно место. И он оказался в крепости Фенестрель, за что именно трудно сказать, вроде бы. Тут совпадает с линией романа аббат Фария, если мы помним, горячий сторонник объединения Италии.
Да, пишет трактат большой.
Да, и вот вполне возможно, что его второй прототип, вот тот самый человек, о котором мы сейчас рассказываем, безымянный, для нас безымянный, что он оказался вот тоже за какую-то свою, возможно, проповедническую или еще какую-то деятельность, за некоторое время до Гарибальди, связанную с перспективой создания единого итальянского государства. В любом случае, Пико, видимо, недолгое время, последний год, может быть, даже меньше года своего заключения, был у него там в крепости слугой. Каким образом? То ли он сам вызвался, ну, чтобы в одиночной камере окончательно не сбрендить. Может быть, его, что называется, назначили, потому что такая практика существовала во французских тюрьмах и при старом, и при новом режиме, богатым, знатным заключенным. Мы рассказывали, кстати, в случае, да, с Фуке об этом. Да, Фуке вообще с воли слугу разрешили взять с собой в крепость Пинероль. Разрешалось иметь слуг. В том числе и была практика, что из незнатных заключенных разрешалось слуг нанимать. В общем, по душевной ли склонности, за деньги ли, за обещания какие-то, Пико ухаживал за этим пожилым умирающим человеком, а прелат оказался весьма богатым человеком. По одной версии его состояние составляло 7 миллионов франков, по другой даже больше, 12 миллионов франков. В общем, в любом случае, он завещал Франсуа Пико, как последнему другу, последнему человеку, который скрашивал его существование перед смертью, завещал вот это вот состояние. Ну и, вероятно, в отместку родственникам, которые не сделали там ничего для того, чтобы его вытащить из тюрьмы. В результате Пико выходит в 14-м году из тюрьмы после падения Наполеона, и он не знает, он до последнего момента не знает, за что он оказался в тюрьме, он хочет выяснить, он потихонечку начинает выяснять, обнаруживает, что вот был некий донос, в котором его обвинили вот в этих самых делах, ребята, и начинает искать концы. Трудно сказать, каким именно образом он находит слабое звено, но этим слабым звеном, точно так же, как и в графе Монте-Кристо, им становится трактирщик Кадрус, который, если вы помните, тоже, хотя и вяло, но возражал против того, чтобы на Дантеса написали донос. Да? Вот здесь Пико обращается к человеку, который во время этого краткого совещания в кабачке рядом с площадью Сен-Апатьюн, который единственный протестовал против этой идеи, хотя и недостаточно энергично. Это трактирщик Антуан Алю. Трудно в это поверить, но придется, потому что иначе ничего не вяжется. Значит, вот эти 7 лет заключения настолько внешне изменили Франсуа Пико, который из молодого, красивого человека превратился в сгорбленного, выглядящего значительно старше своих лет, угрюмого, значит, человека, что его не будут узнавать вот участники этой истории по прошествии всего-то навсего 7, ну, там там дальше больше лет будет, что он не сразу к ним явится.
Возможно, нет,
все-таки возможно. Конечно. Ну, плюс, опять же, понятно, что Пико принимал какие-то, так сказать, меры предосторожности, внешность как-то изменил, наверняка там постарался. Но так или иначе, к Антуану Алю он является, тот в это время где-то вернулся на свой родной юг, где-то там у него небольшой трактир, значит, он является к нему под видом аббата. Даже сохранилось его имя, вымышленный аббат Бальдини.
Ну, так, Бузони.
Да, Бузони, совершенно верно. Возможно, так сказать, итальянское происхождение необходимо для того, чтобы акцент какой-то применить, который бы искажал там голос и все прочее. Но самый главный расчет, точно так же, как у Дантеса в «Графе Монте-Кристо», расчет на жадность этого человека. Значит, аббат является как душеприказчик, значит, человека, который оказался в тюрьме, не знал за что, и вот только единственно помнил, причем помнил добром имя Антуана Алё, и оставил ему бриллиант, полученный в наследство от другого заключенного, с тем, чтобы он его разыскал и выяснил тайну его ареста.
А что дальше, мы с вами узнаем через несколько минут.
Нет, ребята! Все не так! Все не так! Ребята!
Мы, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева, мы прослеживаем судьбу прототипов персонажей «Графа Монте-Кристо».
Наталья спрашивает, вышел ли Пико из тюрьмы или бежал в мешке, как Эдмон Дантес. Нет, он вышел, 14-й год, амнистия по случаю восстановления монархии. Да? Ну, точнее, в 14-м году она была еще сначала по поводу окончания правления узурпатора. Да? Пико очень рассчитывал, что... Не только он, разумеется, другие узники рассчитывали, что будет объявлена амнистия по поводу, тремя годами ранее, по поводу рождения сына Наполеона, да, римского короля, но тогда амнистию не объявили, да, было только, так сказать, указание дать салют, а вот выпускать никого не стали. И Антуан Алю, увидев большой драгоценный камень, называет имена людей, которые принимали участие в написании вот этого доноса. Видимо, говорит, что Лупиан был главным автором идеи и главным, так сказать, двигателем всей этой пакости. И в результате получает в награду камень. Камень этот не принес ему так же, как и персонажу графа Монте-Кристо, не принес ему счастья. Правда, там история была несколько другая. Он его продал, благополучно продал ювелиру за внушительную сумму, 60 с лишним тысяч франков, но затем узнал, что ювелир его через некоторое время перепродал за 107 тысяч франков, то есть почти в два раза более крупную сумму, и Алю замучила жадность, нет бы ему, так сказать, сохранить эти колоссальные для него деньги и там попытаться их приумножить честным путем. Нет, он решил, что он пойдет к ювелиру, потребует с него разницу в, так сказать, стоимости. Ну и в результате возник конфликт, в результате которого Алю ювелира убил и вынужден был скрываться, и в конечном итоге он сбежит в Англию, где и скончается. Вот Антуан Алю, судя по всему, и есть главный источник всей той информации, которую я сейчас озвучиваю, потому что сейчас я расскажу историю, откуда, собственно, Дюма-то взял все это. Но в любом случае тот источник, на который опирался Александр Дюма, он тоже восходит к исповеди Антуана Алю, который якобы незадолго до смерти, предчувствуя ее, почувствовал потребность исповедаться, нашел в Англии где-то католического священника, француза, тоже эмигранта, видимо, и рассказал ему эту историю, а священник ее после смерти, уже когда тайные исповеди, в общем, ну, несколько ослабло, он ее сообщил чинам французской полиции, видимо, ну, для того, чтобы, не знаю, какие у него были мотивы, чтобы не раскрытые преступления, так сказать, были раскрыты, потому что, собственно, в исповеди Алю будет сообщение и о нераскрытых преступлениях тоже. Значит, как дальше будет развиваться история Пико? Пико, узнав, кто какую роль сыграл в его несчастной судьбе, отправляется искать, соответственно, Лупиана и двух других персонажей. Он, у него другое имя, он теперь Жозеф Люше, причем на совершенно законном основании, ему это имя изменили в тюрьме. Это, видимо, входило в процедуру засекречивания вот этих вот государственных преступников, содержащихся без суда. Он устраивается под видом официанта по имени Проспер или Просперо. Я уж не знаю, есть тут отсылка к Шекспиру или нет.
Просперо, да.
Да, трудно сказать. Но, в общем, соблазнительно, конечно, персонажа Бури увидеть во всем этом деле.
Ну, вряд ли.
Он да нет, конечно. Он вообще был гораздо менее интеллектуален и гораздо менее склонен к такой вот слишком чрезмерной театральности, чем герой романа, за что отчасти мы его и любим, да? Он устраивается в роскошный ресторан. Лупиан распорядился, так сказать, полученными после женитьбы, полученным приданым достаточно умело. У него роскошный ресторан в Париже. Значит, он женат на бывшей невесте Пико. И Пико устраивается туда официантом, причем его не узнает ни его злейший враг, ни его бывшая невеста. Ну, а дальше с Лупианом и его заведением начинают происходить всякие нехорошие вещи. Значит, я упомянул в свое время про то, что у Лупиана было двое детей от предыдущего брака. Соответственно, они за это время подросли. Девушка и юноша. Значит, дочь выросла красавица, ей 16 лет. И вот она оказывается соблазненной неким итальянским аристократом. Становится понятно, что она беременна. Но аристократ, молодой человек, заявляет, что он ее любит, как порядочный, так сказать, человек, он собирается жениться. Лупиан вне себя от счастья, породнится с итальянскими графами, роскошная свадьба запланирована, а на свадебный обед и в церковь жених не является, а через некоторое время, очень непродолжительно, из Италии приходит информация, что на самом деле это каторжник, мошенник, ну, то есть, как оно и было, как в графе Монте-Кристо. Что касается сына Лупиана от первого брака, то он окажется замешан. Вот тут трудно судить, имел к этому Пико какое-то отношение или нет. Вполне можно предположить, что имел. Он, значит, молодой человек свяжется с шайкой грабителей и домушников. Возможно, что Пико их навел на него и, собственно, заплатил им, чтобы они его вовлекли в свои дела. А затем, после ограбления, они же, видимо, отдадут его полиции, потому что он окажется единственный арестованный по этому делу, на него повесят все, что можно, и молодой человек получит 20 лет каторги. Дальше сгорит заведение Лупиана, подожженное, как указано в первоисточнике, с 9 разных концов. Я сразу вспомнил Воронью Слободку из Золотого Теленка, то есть явно совершенно поджег. Тронется рассудком и через некоторое время скончается, значит, Маргарита, его жена, бывшая невеста. Пико. Ну и в конце концов, последний удар. Да, а тем временем будет найден на улице, будет найдено тело первого из участников этого мероприятия, бокалейщика Шабара. У него в груди, из груди будет торчать кинжал, на котором будет вырезано номер первый. Дальше в заведении, еще не сгоревшем, до сгорания заведения, значит, в заведении своего друга Лупиана чем-то отравится бывший шляпный мастер Гийом Салари, и когда его будут хоронить, то на черной обивке гроба неизвестно откуда появится записка номер второй. Да. Ну, а дальше в парке Тюильри, в темное время суток, как записали бы в протоколе, да, значит, Лупиана встречает человек в маске, который говорит: знаешь ли ты, кто причина всех твоих бед? Причина твоих бед – человек, которого ты, так сказать, бросил в тюрьму, человек, которого ты лишил невесты и так далее. Срывает с себя маску, это оказывается Пико. Впрочем, непонятно в этом моменте, конечно, много всего туманного. Если Пико под видом официанта служил в ресторане, ресторане, то что теперь маску-то срывать? Он все равно его не узнает, потому что для него это официант Просперо. Ну, неважно, в общем, так сказать, вполне возможно, что, может, Алю рассказывая эту историю, что-то присочинил, может быть, его исповедник, может быть, человек, который все это потом расписывал, сейчас его назовем, убивает его ударом в грудь, убивает Лупиана. И, как бы, с чувством выполненного долга направляется к выходу из сада, но на него сзади набрасывается человек, связывает его. Антуан Алю, через некоторое время догадавшись, что у него был никакой не итальянский аббат, поняв, кто у него был, отправляется в Париж, начинает выслеживает и, значит, запирает его в некоем помещении, требуя от него деньги и вроде бы даже устраивая то, что Луиджи Вампа устроит, так сказать, в романе «Граф Монте-Кристо», будет требовать за каждый обед какую-то там очень крупную сумму денег, какие-то там тысячи франков, рассчитывая потихонечку выцыганить все деньги. Но якобы Пико отказывается что-либо говорить, какие-либо деньги отдавать, и в конечном итоге умирает то ли убитый, сошедшим с ума или подмутившимся в рассудке от жадности Алю, то ли сам сходит с ума, становится понятно, что ничего от него уже не добьешься, и Алю его убивает, чтобы он ему руки не связывал. В общем, так или иначе, вся эта история появляется в записках. Аж шеститомных записках, которые так и называются «Записки из архивов парижской полиции», которые в конце своей жизни составляет очень интересный человек Жак Пеше. Юрист еще до революционным стажем, потом он адвокатом будет работать, достаточно активно принимал участие в революции. Он некоторое время будет, как мы бы сегодня сказали, начальником одного из отделов парижской полиции, а в конце своей служебной истории он будет главным архивариусом французской полиции. Вот из архивов будет подбирать интересные дела и составлять из них вот такой вот... сборник. Сам Пеше скончался в конце 20-х годов, но оставил свои записки для публикации посмертной. Сначала выйдет небольшая книжка, там не будет этого сюжета, как мы бы сейчас сказали, тизер сначала выпустят, а потом выйдет вот этот вот самый шеститомник, где, среди прочих сюжетов, будет сюжет, названный «Алмаз и мщение». И вот тут загадка. Кто первый из авторов «Графа Монте-Кристо» обратил на эти записки внимание? Я не оговорился. Дело в том, что у романа «Граф Монте-Кристо» авторов, собственно говоря, два. Одного мы знаем все. Это Александр Дюма, отец. А вот очень, к сожалению, не знаю, что-то у меня с размером не получилось. Вот те, кто нас смотрит, видят маленькую, но, тем не менее, вроде вполне, так сказать, четкую рисунок, портрет Огюста Маке.
Ну да.
Человека, которого называют главным из литературных негров Александра Дюма. Человеком, который вроде бы и натолкнул Дюма на идею использовать в романах некую историческую канву. И дальше уже, естественно, там говорят, что и записки-то Д'Артаньяна он обнаружил. Он сам будет утверждать Маке, у них же будет аж трехсерийный судебный процесс. Ну, да. И мы когда-нибудь его обязательно предложим, если найдем ему товарищей для того, чтобы подборку сделать, да, по выяснению авторства. Так вот, Маке утверждал, что он обнаружил этот сюжет, что он рылся в записках Пеше. Но вот он сделал закладку, а потом, через некоторое время, когда Дюма вернулся загоревшейся идеей написать о сокровищах острова Монте-Кристо, вот якобы Маке и вспомнил про эту историю и предложил Дюма ее связать. Что за сокровища острова Монте-Кристо? Вот вы видите острова Тосканского архипелага, вот он остров Монте-Кристо на полдороге между побережьем Италии и островом Корсика.
Да, вот
Сибирия.
Небольшой остров, 10,5 квадратных километров. Сейчас там заповедник с очень таким, так сказать, режимом строгим. На острове живет только смотритель и его семья. Вот. Ну, скальный, выпирающий из моря остров, как он и описан. Действительно, были легенды, что когда-то там были пещеры. В этих пещерах контрабандисты прятали сокровища. Но никаких пещер сейчас там нет. То ли они осыпались, то ли это вообще все были легенды. Вроде бы Дюма узнал об этом острове, и, собственно, это, скорее всего, так оно и было. Тут вряд ли что-то придумано. Когда в 1942 году он жил во Флоренции, Дюма, и он там общался достаточно тесно с братом, младшим братом Наполеона, Жеромом Бонапартом, и как-то отправился на охоту с его сыном, то есть с племянником императора Наполеона, к тому времени уже не просто покойного, но уже останки были перевезены в Париж, да, 1940 год. И вот якобы они осмотрели с лодки этот остров Монте-Кристо, и якобы племянник Бонапарта и сам Бонапарт рассказал своему сопровождающим легенду о контрабандистах, тот загорелся. Ну, а дальше вот вроде бы по версии Пеше он ему подсказал использовать этот сюжет. Хотя исследователи творчества Дюма в этом сомневаются, и есть определенные свидетельства в пользу того, что Дюма сам в свое время на этот сюжет наткнулся, запомнил, ну, а дальше, когда пришло время, да, пазл начал складываться, вот он, соответственно, сложился. Ну, а говорить о том, кто натолкнул Дюма на идею, вот, которая потом принесет ему столько славы, писать именно исторические романы, то здесь, скорее всего, это идея соперничества с Эженом Сю, который начал первый, начал раньше. Парижские тайны тогда совершенно овладели умами читателей, поэтому, вероятно, кто-то из издателей Дюма договорился с ним, что они попробуют этот же формат, то есть, с одной стороны, исторического романа, с другой стороны, печатающегося выпусками с продолжением, да, там, фельетона в том значении этого слова. Вот такая вот
замечательная история. Ну, как всегда. Ну, роман грандиозный, ничуть он не слишком длинный. Он пробовали его сокращать, это замечательный опыт, описанный Умберто Эко, собственный свой, а не сократить ли мне графа Монте-Кристо?
Его пробовали продолжать, правда, неизвестно, ну, кто. Это не сам Дюма.
Да.
Точно, совершенно.
Да, пробовали.
И, ну, общем, мне очень нравится идея одного продолжения, как кто-то из потомков графа, там его сын, да, приезжает в Россию и узнает, что Дантес-то на самом деле это убийца Пушкина.
А это прекрасная, это прекрасная история, да.
Да, совершенно замечательно.
Мы с вами дело темное разбирать будем в следующий раз.
Новый год должен начинаться с загадки, да, с
тайны. Темные дела. И начинаем суда над группой евреев города Вележа по обвинению в ритуальном убийстве 3-летнего мальчика. Это задолго до всевозможных.
До дела Велеса, да, но это не первый кровавый навет в Российской империи.
Ну, вот навет 1824-35
знаменитое Вележское дело, да.
Да. Военно-полевой суд над жителями села на Тартакаш. Да, это Южно-Восточный Крым.
Это между Судаком и Феодосией, насколько я понимаю.
Это все подумают, что это тяжба между Судаком и Феодосией. Нет. Так вот, суд по обвинению в убийстве игумена православного монастыря.
Группа татар обвинили в убийстве игумена, хотя тело игумена найдено не было. И вообще сам факт его убийства под определенным вопросом, что не помешало военно-полевому суду принять решение.
Еще одно российское дело, но суд над гувернанткой Маргаритой Жюжан по обвинению в отравлении воспитанника.
Очень темное дело.
1878.
Да, это пик славы очень хорошего российского адвоката Хартулари. Самое знаменитое его дело. Там очень много всяких сюжетных линий. Если выберете, будет что рассказать.
А вот это совсем пошел Борис Акунин. Суд над купчихой Румянцевой, обвиненный в отравлении отца под влиянием гипноза. 1895 год.
Но здесь в названии все так хорошо, что мне даже добавлять нечего. Действительно, все так, что как сказано, так и есть. Да.
Ну и в 1912 суд над Антониной Богданович по обвинению в убийстве сожителя.
Да, это единственное дело, перекочевавшее уже в 20 век. А так все 19 век вот Российской империи.
Наталья Слотвинская считает, что она собирается топить за Жужан, потому что это дело огонь. Ну, тут все хорошие дела.
Да, дела все хорошие. Мы не можем быть пристрастны, да, поэтому мы не подсказываем,
друзья, не
за кого топить.
Избирать.
И с наступающим вас Новым годом.
Да, присоединяюсь, хотя завтра мы с вами встретимся с кем-то из вас в футбольном клубе. Василия Уткина не будет. Несчастного Курникова, который работает 31-го утром, 1-го утром и вообще в развороте. И мы будем с... Тимур Журавель будет замечательный и Станислав Минин.
Но я буду поздравлять всех сегодня в своих передачах, потому что я сегодня последний день так в этом году
держитесь,
работаю.
Держитесь, буду вас поздравлять. Всего доброго.
Ребята, все не так! Все не так! Ребята!